Здравствуйте. Есть в Израиле довольно много вещей, которым я не устаю поражаться. И одна из них – его разноплановость. Фактически, ведь крохотная страна, скажем, с запада на восток, то есть от Средиземного моря до Мертвого, на машине ее можно пересечь, ну, я думаю, часа за 2,5, если ехать ночью без пробок. Причем это не в самом узком месте, это где-то посередине, на уровне Тель-Авив, Иерусалим. А с севера на юг, ну, я думаю, часов 8 на машине. Не широка страна моя родная, совершенно. Но при этом лесов, полей, рек в ней неисчислимое множество. Нет, конечно, исчислимое, географы все подсчитали. Но вот смотрите, вот на таком крохотном клочке территории 4 моря. Разные моря, от пресного Кинерета до самого соленого в мире Мертвого моря, в котором невозможно утонуть из-за высокой концентрации солей в нем. Красное море, Средиземное море. На севере заснеженная гора Хермон. Ну, заснеженная она, конечно, не круглый год, но все-таки заснеженная. На юге две пустыни, тоже совершенно разные пустыни. Негев и Иудейская пустыня. Леса, реки, болота были, пока их не осушили. И вот так едешь по этой стране и поражаешься. Ведь вот только что выехал из пустыни, а за окном машины уже хвойные леса. Когда-то, когда я еще был холостой, я устраивал себе такие поездки по Израилю под общим названием «Куда глаза глядят». В самом буквальном смысле. Я освобождал себе дня 3-4, садился в машину, и я тогда жил в Иерусалиме. И вот я выезжал из Иерусалима с общим направлением движения на север. Без всяких конечных и промежуточных пунктов. Когда начинало темнеть, останавливал машину в первом попавшемся удобном месте. Там ужинал, спал. А утром вставал и обходил все вот это вот место, всю эту окрестность. Стоит только чуть-чуть съехать с наезженных трасс, и сразу открываются совершенно удивительные находки. Вдруг набредаешь на какое-то строение, явно не наших времен, но довольно хорошо сохранившееся, с арками, с колоннами. Часть стен уцелели. Потом набредаешь на какое-то относительно современное, но заброшенное строение. И там, в отсутствии хозяев, можно пожить день-два или хотя бы ночь. Как-то целый день я путешествовал по руслу высохшей реки. Это было роскошно. В общем, как говорил мой учитель в Ульпане, когда я только приехал, в том Ульпане, в котором я учился, землю Израиля нужно познавать ногами. Но вот этим я по мере возможности и занимался. Да и сейчас еще тоже удается это сделать. Крохотный клочок земли. Кто только его и у кого только его не отвоевывал. Кого здесь только не было. Греки, римляне, вавилоняне. После этого крестоносцы, Александр Македонский. Даже Наполеон здесь отметился. Перед своим походом на Россию он не преминул посетить Израиль. Правда, это было не самое удачное его операция. Но тем не менее, это крохотная страна, размером сопоставимая, может быть, с какой-нибудь, не знаю, даже Московской областью, Ленинградской областью, ну, скажем, на территории Красноярского края, в котором я когда-то проживал, Израиля бы уместилось довольно много. И население здесь, сколько нас сейчас, я даже не знаю точно. Я думаю, миллионов что-нибудь 6-7, а вместе с арабами, ну, может быть, 8 с чем-нибудь. И вот именно, вот этот вот самый Израиль, он постоянно находится в каких-то сводках новостей, на каких-то заметных полосах газет. От американских госсекретарей здесь не протолкнуться. Они постоянно здесь. уж уехали бы в свою Америку. Нет, они едут сюда. Учить нас, как нам нужно жить. Как нам обустроить Израиль. Почему-то все вот эти консультации по обустройству, кого бы то ни было, они все в основном из Америки идут. А мы их все время внимательно выслушиваем и принимаем к сведению. А если вдруг там случается какой-то пробел, какое-то окно, не приехал из Америки госсекретарь, значит, мы к нему едем и спрашиваем, ну, так как нам нужно жить? Я имею в виду израильское правительство. Без вас, дядьку, никуда. Вот, это было такое вступление, такой общий историко-культурно-географический фон происходящих событий. А само событие развивалось следующим образом. Мы с женой освободили себе 3 дня, сели в машину и поехали. Поехали мы в те места, в которых мы когда-то жили 12 лет назад, а именно на север Мертвого моря, в кибуц Калия и прилежащие к нему окрестности. Несколько недель назад я опубликовал интервью с Давидом Каплуном, членом кибуца Калия. Там говорилось в основном о кибуце. А сейчас я хочу рассказать свои впечатления о самом путешествии. Но если говорить о природе, о иудейской пустыне, о самом море, о Кумран, это такое место, такой заповедник в иудейской пустыне, который находится возле кибуца Калия. Если говорить о Нахаль-Давид, это река возле кибуца Ингеди, то это было бы минут 15 сплошного визга. Но я не буду утомлять уши слушателя таким подробным перечислением деталей путешествия. Поэтому оставим в стороне впечатления и поговорим немножко о тех мыслях, на которые меня натолкнуло это путешествие. Есть еще один уровень разноплановости земли Израиля. Создается такое впечатление, что в Израиле живут множество всяких обществ и сообществ, и групп людей самой различной численности, и они никак друг с другом не соприкасаются. Ни на каком уровне. Скажем, вот это место, где я живу, находится в 20 минутах езды к северу от Иерусалима, и оно подпадает под такое израильское понятие территории. Эти места были освобождены, можно это определить так, от иорданских захватчиков в ходе 6-дневной войны в 1967 году. И с тех пор они, эти места, в силу особенностей взаимоотношений между израильским правительством и американским, официальный статус этих мест не определен, по крайней мере, на государственном уровне. Эти места называются так достаточно туманно – территории. Помните «Сталкера»? Вот это оно. Поэтому, с одной стороны, как бы живешь в Израиле, по крайней мере, судя по тем налогам, которые ты платишь, и судя по тому, кому ты их платишь. А с другой стороны, а есть еще третья сторона, а есть еще довольно много сторон. Так вот, есть израильтяне, которые ни разу в жизни не были здесь, на территориях. Потому что они говорят, это ведь опасно, там арабы там могут выстрелить. Мы здесь живем, хотя тоже, конечно, арабы, и тоже, конечно, могут выстрелить, но пуля, как известно, она это не отличается особой остротой ума. У меня был один знакомый, ко времени нашего знакомства, он прожил в Израиле лет, наверное, 8. Он приехал из России, да, жил он в Иерусалиме, и вот он за эти 8 лет ни разу не побывал возле Стены Плача, которая находится в Иерусалиме. Нет, не то чтобы он выделял какую-то определенную причину не поехать к Стене Плача, но он говорил, да, конечно, нужно бы съездить, но вот как-то все как-то вот, да, ну, надо, как-нибудь надо. При этом за эти 8 лет он купил квартиру, купил машину, там все как положено, работа, живет как человек, но стена плача от него находится так же далеко, как была она далеко в том месте, в котором он жил в России. Есть, говорят, что есть. Я это слышал из нескольких источников, что есть такие суперрелигиозные общины, которые не признают государство Израиль, ну, таких, скажем, много. Но есть среди них такие, которые считают, что часть Иерусалима, включающая старый город, до сих пор принадлежит Иордании, так как это было до шестидневной войны. И для того, чтобы помолиться возле стены плача, они каждый раз пишут письмо королю Иордании, тот неизменно отвечает им отказом, и они тоже, живя в Иерусалиме, не могут дойти до стены плача. И от них она находится точно так же далеко, как от этого моего друга из России. Плюс еще множество религиозных общин, каждая из которых окружена стеной. Если не плача, то стеной, о которой хочется биться и плакать. Плюс та часть населения Израиля, которая считает себя нерелигиозной. Каждый крутится в каком-то своем мирке, встречается только с себе подобными и ни в коем случае не дает себе выйти за эти пределы. Граница на замке. И вот мы с женой сели в машину, проехали 50 минут от нашего дома в направлении Мертвого моря, то есть на юго-восток. И за эти 50 минут мы спустились с высоты, наше поселение находится что-то порядка 700, наверное, метров над уровнем моря. А Мертвое море, куда мы направились, находится на высоте 400 метров ниже уровня моря. И вот за эти 50 минут мы пересекли вот этот вот перепад высот, больше 1000 метров, и въехали в кибуц Калия, и встретились там со своим другом Давидом, о котором я уже говорил, и интервью с которым было опубликовано, и его можно послушать. Но на самом-то деле говорили мы, понятно, намного-намного больше, чем это записано в интервью. И в конце концов Давид нам сказал: «Вы, наверное, живете в каком-то совершенно другом Израиле». И действительно, мы живем в совершенно другом Израиле. Скажем так, наше поселение, в нем проживает что-то 6 или 7 тысяч человек, оно считается крупным поселением. Оно, как и многие другие поселения, окружено забором, я уже об этом говорил. Это не просто забор, там какая-то электрическая система, есть оповещение, есть камеры, есть освещение, все это включено, работает. Вдоль этого забора крутится патрульный джип. Это все мы от кого так вот старательно отгораживаемся? Да, от арабов, собственно говоря, от арабов. Потому что их тут колоссальное количество вокруг. И их, судя по домам, становится все больше и больше. Ну и демографически мы с ними, конечно, пытаемся соревноваться. Я думаю, что мы у них пока еще выигрываем. Но, тем не менее, их количество не уменьшается. Так вот, на территории нашего поселения действуют определенные законы. В отношении арабов закон такой. Араб может появиться на территории нашего поселения только после получения соответствующего разрешения, только с определенной целью и только в сопровождении вооруженного еврея. Как правило, арабы сюда завозятся в поселение в качестве строительных рабочих, а дома у нас такое частное строительство. Вот, так возле группы арабов, которые строят дом, обязательно сидит человек с ружьем. Таков закон. И это нормально. То есть автоматически, если ты видишь араба, то глаз автоматически ищет возле него человека с ружьем. Но этот закон действует только на территории нашего поселения. А приехав в кибуц Калия, мы столкнулись с таким явлением. Магазинчик. Собственно, не магазинчик, это тогда, 12 лет назад, он был магазинчик. Сейчас это большой довольно магазин, в котором продаются всякие сувениры. Так вот этот магазин и ресторан, который к нему примыкает, это целиком арабы. Но весь этот комплекс Давид остался единственным кибуцником, и кроме него там есть еще 2 или 3 еврея. Все. Все остальное арабы. Этот туристический комплекс вообще принадлежит кибуцу, кибуцу Калия. И когда-то, несколько лет назад, насколько я понял, кибуц из экономических соображений решил поставить начальником этого комплекса араба. И вот результат. Причем, что значит изменилась обслуга? Она стала арабской. Это значит, вот если кто-то бывал в старом городе в Иерусалиме на арабском рынке, вот этот магазин представляет собой точную уменьшенную копию этого рынка. С таким арабско-цыганским ассортиментом товаров и стилем продажи. Потом мы поехали на пляж возле Мертвого моря, который тоже принадлежит кибуцу Калия. Там точно та же картина. В самом кибуце Калия множество арабов. В столовой, в прачечной, уборка территории, какие-то другие работы, на которых тогда, 12 лет назад, были заняты тайландцы или кибуцники. Арабы, кругом арабская речь. Они пока еще там не живут на территории кибуца. Но кто его знает, что будет дальше? Моя мама приехала в Израиль лет 18, я думаю, назад. И первые 5 лет она прожила в Иерусалиме. А потом она уехала на север, 13 лет она жила там. И 2 месяца назад вернулась обратно в Иерусалим. Так она говорит, что город вот в этом вот арабском отношении изменился неузнаваемо. Раньше на улицах довольно часто можно было услышать русскую речь. Теперь ее сменила арабская речь. То же самое происходит в учреждениях. Она говорит, куда ни зайди, кругом одни арабы. И персонал, и посетители. Моя мама говорит, вот приезжают эти госсекретари, вот происходят различные переговоры на самых разных уровнях о статусе Иерусалима, о статусе Израиля, как его поделить или как его не поделить. Она говорит, это все одни разговоры на высшем уровне. На нормальном человеческом уровне все уже давно поделено. Выйди на улицу и посмотри, что там делается. Арабская тактика, насколько я себе представляю, я ее называю так, нога в двери. Едешь по дороге, по той дороге, по которой ездишь каждый день на работу, с работы, и вдруг в один день замечаешь, что там возле дороги, в каком-то там более-менее удобном и относительно людном месте, сидит араб или 2 араба, просто сидят там на стульях, на чем-то там сидят, разговаривают. Ну, сидят арабы, какая разница. Еще через некоторое время вокруг этих арабов появляется такая матерчатая кибитка. Проходит еще несколько дней, месяц, 2. На этой кибитке появляется рекламный щит. Скажем, там что-нибудь. Мойка машин. Потом еще один щит. Ремонт колес. И смотришь, эта кибитка уже окружена таким еще достаточно временным, но уже более прочным материалом, нежели то, из чего она была сделана раньше. Потом вдруг это место пустеет совершенно. Нету никого, ни арабов, ни кибитки, ни строения, ничего нет. Ну, видимо, пришли с бульдозером, или я не знаю, с чем там пришли, все это смели. Ничего, ничего. Проходит 1-2, 3, опять все начинается, но на этот раз уже не сначала. А все эти начальные этапы, 2 араба, кибитка и так дальше, проходят уже значительно быстрее. И дальше на этом месте разворачивается уже какой-нибудь такой арабский комплекс обслуживания. Есть такой машаль, это, по-моему, у Бааль Шем Тов, есть такой машаль. Человек живет себе в доме, живет в доме, его дом. Приходит к нему другой человек и предлагает ему, продай дом, я тебе хорошо заплачу. Тот говорит, да нет, не продам, почему, мне самому нужен дом, я в нем живу, мне в нем хорошо, живу, живет. Тот ему говорит, ну хорошо, дом ты не хочешь продавать, тогда продай мне гвоздь. Вот, вот эта стена твоего дома, я изнутри вобью в нее гвоздь и хорошо заплачу. Ну, этот жилец дома решает, ну, какая, ну, гвоздь, ну, тем более такие приличные деньги, да пусть вбивает, продает, разрешает. Тот вбивает гвоздь, уходит. Приходит к вечеру, вешает на этот гвоздь свое пальто и уходит. Ну, гвоздь его имеет полное право. На следующий день тот возвращается, снимает пальто, вешает на этот гвоздь что-то более объемное. Уходит. На следующий день, ближе к ночи, он возвращается, снимает с этого гвоздя то, что там висело, и вешает на него какой-то мешок с чем-то совершенно нестерпимо пахнущим. И жилец дома не в состоянии это выдержать. Он выскакивает из этого дома, заткнув нос. Вот это вот тактика «нога в двери». Я заметил, да, и вы, наверное, тоже заметили, что в очень многих своих подкастах я говорю о арабах. Почему? Да просто наболело. Потому что это моя земля. И дело здесь совершенно не в арабах. Арабы что? Арабы — это природное явление. Это данность. Ну как, ты же не будешь там как-то злиться или как-то сетовать на воду во время наводнения за то, что она захватила, залила часть твоей территории. Просто нужно было укреплять берег, строить дамбу. Так и здесь дело совершенно не в арабах, дело в нас, в евреях. Пока еврей не будет чувствовать себя хозяином этой земли, земли Израиля, арабы будут медленно и вот так вот воровски захватывать эту землю. Нога, она всегда в двери. Пока евреи за каждым, как говорят на иврите, пипсом, будут бегать в Америку или куда бы то ни было и спрашивать, а как нам обустроить Израиль? Обустраивать его будут арабы. По-своему. Просто болезнь нашего времени, эпидемия, наверное, даже, которая отчасти охватила и Израиль, это ложно трактуемый либерализм. И эта плесень захватывает и покрывает все, до чего она может дотянуться, куда она может распространиться. А граница должна быть на замке. На то она и граница. И, конечно же, все это рано или поздно произойдет. А то, что происходит сейчас, это просто переходные этапы этого периода. Периода прихода Машиаха. Спасибо вам за то, что вы были со мной. До свидания.